Радио «Свобода» в эфире программа «Время свободы. План на неделю». Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. В нескольких сибирских регионах сильные лесные пожары. Суд начинает рассматривать дело «Пусси Райот». Алексею Навальному будут предъявлены обвинения.
Я думаю, что это кампания запугивания.
На Украине начинается кампания по выборам парламента. Кандидат в президенты США совершает международное турне. Откроется кинофестиваль в Локарно.
Засняли события, связанные с политической борьбой в России, с выборами, с митингами, протестами.
В Лондоне продолжаются Олимпийские игры. Исполняется 50 лет со дня смерти Мэрилин Монро. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 30 июля, 5 августа, 31 неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В нескольких сибирских регионах сильные лесные пожары. Наиболее сложная обстановка в Томской области. С подробностями Мумин Шакиров.
В самом Томске заметно улучшилась ситуация с дымом от лесных пожаров. Аэропорт возобновил нормальную работу, большинство рейсов выполняется по расписанию или с небольшими задержками. С подробностями из Томска наш коллега Сергей Скворцов.
Я разговаривал с человеком, который только что вернулся из Верхнекетского района, там есть такой поселок Степановка. И он сказал, что там все в чаду, и буквально на расстоянии там десятка метров ничего не видно. То есть леса горят, горят очень сильно. Что касается Томска, то позавчера стоял достаточно такой густой смог. С утра смог сохраняется, но он стал слабее. Это, видимо, связано тем, что переменился ветер. Дует уже не с той стороны, где горят леса на территории Томской области.
Это был Сергей Скворцов. Пресс-служба Главного управления МЧС по Томской области сообщает, что площадь пожара в регионе составляет почти 10 тысяч гектаров. За сутки она выросла на 15%. На вопрос «Радио Свобода», почему продолжает увеличиваться площадь пожаров, заместитель начальника Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун ответил так.
Количество пожаров осталось прежнее. Если по площади вы отмечаете, что есть прирост, но это связано с тем, что у нас есть пожары крупные, которые сейчас еще на локализацию не стоят, а у них там, конечно же, прирост есть по площадям. Но, если вы обратите внимание, то у нас порядка 14 пожаров, из них 7 крупных, локализованы. Это очень важно. Это говорит как раз об эффективности применения авиации, которая у нас сейчас сосредоточена в области. За сутки, вот прошлые только, у нас было 97 сливов, это свыше 1200 тонн. Вот эти сливы, они не в холостую, они свой эффект дают.
Это был Михаил Бегун. Одна из причин пожаров – небывало засушливое лето, считают эксперты. С другой стороны, неспособность справиться с огненной стихией связана с теми переменами, которые произошли в лесном хозяйстве Томской области, говорит директор музея леса Николай Байдин.
Прошлые годы так было. Если ситуация пожарная сложная, так объединялись все или авиаохрана, и лесозаготовители, и лесохозяйственники, все единым фронтом вели борьбу. А сегодня, понимаете, пока это разберутся, кто кого куда. Да я еще говорю, что в лесников вообще-то никого. 3 с лишним тысячи работали в управлении лесного хозяйства, сейчас 480, и в основном-то это те остались люди, которые с портфелями ходят. Сейчас ни дорог в лесу нет, все заросли. Захламленность увеличилась из-за лесосек, потому что рубится сейчас так, вырубил, лишь бы взять 2 бревна, остальное бросили. А это же все горючий материал, высохло, горит, тушить очень сложно.
Это был Николай Байдин. Критическая ситуация со стихией возникла и в соседних с Томской областью регионах. На территории Красноярского края зарегистрировано 89 лесных пожаров на площади чуть больше 12 тысяч гектаров. На тушении задействованы более 1500 человек, около 200 единиц техники, 15 воздушных судов. Горят леса в Туве и Хакасии, правда, в меньших объемах, нежели в Красноярском крае и в Томской области. В результате принятия нового лесного кодекса 5 лет назад охрана лесов, по сути, была ликвидирована, убежден руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Количество людей, которые у нас заняты в лесном хозяйстве, за время действия нового лесного кодекса сократилось в 4 раза. А количество людей, на которых хотя бы в какой-то степени возложены функции по охране лесов, уменьшилось в 6 раз. То есть леса фактически стали такой огромной беспризорной территорией. Поэтому, когда начинает гореть сильно, оперативно мобилизовать на борьбу с огнем некого. Ну, не то, что совсем некого, почти некого. Поэтому ситуация очень быстро выходит из-под контроля, а дальше уже она нарастает с каждым днем. Та интенсивность пожаров, которую мы видим в этом году, она многократно превышает тот уровень горимости лесов, который исторически сложился на этой территории. То есть потери лесов, упрощение лесных ландшафтов будет, скорее всего, иметь катастрофический характер, а этот год по количеству пожаров станет, если не самым тяжелым для лесов России за всю последнюю историю, то одним из самых тяжелых.
Это был Алексей Ярошенко. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Румынии в воскресенье граждане страны участвовали в референдуме по вопросу о досрочном прекращении полномочий президента страны Траяна Бесеску. Политический кризис в Румынии вызван обвинениями партии правящей коалиции в адрес президента в нарушении им конституционных полномочий. О референдуме по вопросу об импичменте президента Бесеску рассказывает бухарестская журналистка Анна Динуц. Каковы проступки президента Траяна Бесеску, что его подвергают импичменту?
По высказыванию нынешнего премьер-министра Румынии Виктора Понта, который выражает мнение, находясь сейчас в власти коалиции, которая носит название «Социал-либеральный союз», нарушил Траян Басеску следующие вещи. Он неоднократно нарушал Конституцию Румынии, и также он создавал препятствия для нормальной работы как правительства, так и парламента Румынии.
Как долго длится уже политический кризис?
Последняя фаза политического кризиса длится с начала мая, когда к власти пришло правительство той самой структуры, о которой я вот только что сказала. До этого Румынии руководили правительства, которые были полностью подчинены Басеску, будь то правительство под руководством Эмиля Бока, это был премьер от пропрезидентской либерально-демократической партии, которого президент неоднократно переназначал премьером, несмотря на сложное экономическое и политическое положение в стране, несмотря на недовольство народа, несмотря на то, что в январе месяце были очень серьезные возмущения на университетской площади в Бухаресте и по всей стране, как политикой правительства Бока, так и самим президентом Басеску. То есть, собственно говоря, тогда было очень громко сформулировано требование отставки правительства Бока и отставки президента Басеску. Конституционный суд утвердил положение о том, что референдум будет признан действительным при явке 50% избирателей плюс один голос. Из этих людей, предположительно, около 70% предполагают голосовать за отставку президента, и примерно 23% сейчас говорят о том, что они будут голосовать против отставки президента. Пропрезидентская партия, находящаяся сейчас в оппозиции, приняла решение бойкотировать референдум, снижая явку. Хотя подобная мера является антиконституционной.
Это была бухарестская журналистка Анна Динуц. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». План на неделю. Одним из центральных событий российской политики на предстоящей неделе станет начало суда над участницами группы «Pussy Riot» по делу о панк-молебне «Богородица Путина прогони», который в феврале этого года был устроен девушками в масках в храме Христа Спасителя в Москве. Акции, последовавшие за ней арест участниц группы Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, вызвали бурную реакцию. С призывом освободить девушек выступили российские и зарубежные деятели культуры. Одновременно раздавалось немало призывов к суровому наказанию участниц акции. Подсудимым грозит до 7 лет лишения свободы. К настоящему времени они провели под стражей почти 5 месяцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Участницы группы Pussy Riot, находясь в помещении Кафедрального собора Русской Православной Церкви в храме Христа Спасителя, нанося значительный урон священным ценностям христианского служения и посягая на сакраментальность церковного таинства, не реагируя на призывы свечницы храма прекратить святотатство, незаконно проникли в огороженную часть храма, предназначенную для совершения священных религиозных обрядов, чем кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви. Так, в обвинительном заключении описываются события 21 февраля 2012 года, в которых, как убеждены в прокуратуре, приняли участие Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Теперь судье Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой предстоит разобраться в том, можно ли считать это уголовно наказуемым деянием, хотя адвокаты участниц Pussy Riot сомневаются в объективности и беспристрастности судебного следствия, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Морально-этические оценки, они находятся вне уголовного кодекса по такого рода деяниям. И то, что прокуратура фактически сводит обвинение к богохульству и кощунству, которое не является составным преступлением по российскому уголовному законодательству. То есть это демонстративное наказание людей, которые выходят за круг тех норм, которые теперь утверждает новое государство. Вот из всей этой картины событий у меня складывается впечатление, что все уже решено. То есть они для себя уже определились, что они хотят от этого суда и каким образом хотят наказать наших подзащитных, вообще не разбираясь в вопросе вины, степени ее, вообще с размерностью наказания. Я думаю, приговор уже есть. И нам его просто объявят. То есть нас снизводят до формального уровня в сторону защиты в этом деле. Мы лишь функция.
С самого начала дела участниц Pussy Riot их адвокаты утверждают, действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич не могут быть признаны хулиганством в том смысле, которым это слово наделяет Уголовный кодекс, и сравнивают процесс с временами Инквизиции, когда за богохульство сжигали на кострах. Потерпевшая сторона, в основном сотрудники частного охранного предприятия «Колокол А», убеждена в обратном. Так, например, адвокат одного из охранников Храма Христа Спасителя Михаил Кузнецов отмечал, что его доверитель потерял покой и начал страдать бессонницей после панк-молебна.
Его рану нельзя измерить гематомами. Это рана, возможно, рубец на сердце. Это было очень грубо. Это были выкрики. Это были действия сатанинского образца. Это были удары по невидимому врагу, видимо, по православию или, может быть, по патриарху, может быть, по самому Господу Богу. И это было отрепетировано. Поэтому это было грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в грубом поведении группы лиц. Здесь поведение грубое, они били по рукам, они, так сказать, сопротивлялись, они не хотели уходить, они свои балахоны бросили прямо там на то место, где священник с чашей стоит, причащает народ. Вот эта диспозиция, она полностью выполнена, 213-я статья. И у следователя это все доказано, задокументировано. Поэтому какое здесь административное нарушение?
Михаил Кузнецов убежден, в акции Pussy Riot православные усматривают мистическую составляющую, которая непонятна атеистам сатанинского толка и иным сочувствующим, но хорошо понятна воцерковленным людям.
Действиями кощунец нарушены самые глубокие, сокровенные чувства этих людей. Эта ценность нас соединяет в один народ. Она, эта ценность, как позвоночник, скрепляет весь организм государства. Поэтому разрушение православия, на что было направлено вот это действие, оно разрушает Россию, оно разрушает наше государство.
В деле Pussy Riot 7 томов. Стороны намерены допросить в суде несколько десятков свидетелей. Но это, по мнению адвоката Марии Алехиной Николая Полозова, не помешает провести слушание и вынести приговор в кратчайшие сроки.
Прокуратура идет совершенно абсурдным обвинительным заключением, которое больше напоминает трактат «Молот-ведьм», а вовсе не процессуальный документ. К сожалению, учитывая динамику этого процесса, учитывая его репрессивную направленность, я думаю, что будет суд исполнять то пожелание властей, которое было задано, именно рассмотреть это дело в кратчайшие сроки и вынести приговор.
Затем, как будут судить Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, можно будет наблюдать в реальном времени в интернете. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Дарья Лях.
В целях обеспечения наиболее полного доступа к информации в ходе проведения судебного заседания по уголовному делу в отношении Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной будет проведена онлайн-трансляция на официальном сайте Хамовнического районного суда.
По мнению наблюдателей, дело Pussy Riot разделило российское общество пополам. Одни требуют немедленного освобождения и полной реабилитации подсудимых, другие говорят, что процесс должен стать показательным для всех, посягающих на духовную основу государства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще одно событие понедельника будет привлекать всеобщее внимание. Известного блогера и оппозиционного лидера Алексея Навального вызывают в Следственный комитет для предъявления обвинений по так называемому «делу Киров-Леса», сообщили адвокаты оппозиционера. Наблюдатели опасаются, что в понедельник Навальный может быть арестован. На прошлой неделе блогер опубликовал документы, свидетельствующие о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин имел в Чехии бизнес и вид на жительство. Об обвинениях Следственного комитета в адрес Навального рассказывает Наталья Джанпаладова.
В Следственном комитете Алексея Навального ждут в понедельник к 4 часам дня, сообщил один из его адвокатов Вадим Кобзев. Пресс-секретарь оппозиционера Анна Ведута подтвердила, что блогер не намерен покидать страну и явится к следователям в назначенное время. В пятницу в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Алексея Навального могут арестовать. Политический обозреватель Кирилл Рогов также не исключает такой вариант. По его мнению, следователи сейчас ищут повод, чтобы взять оппозиционера под стражу.
Ну, я так представляю себе, что Бастрыкин получил указание арестовать Навального под любым видом. Мне кажется, что будет развиваться так, что много с разных сторон будут предъявлять или собираться предъявлять Навальному обвинения и по болотному делу, и по этому самому Киров-Лесу. У них есть такой прием криминализовать человека, создать вокруг него много дел и цель посадить в тюрьму. Мне кажется, что это базовый сценарий. Я бы не сказал, что он на 100% осуществится, но это тот базовый сценарий, который был выработан еще где-то в мае в отношении Навального. Посадить его в тюрьму под любым предлогом.
В квартире и в офисе Алексея Навального в июне уже проходили обыски в связи с делом о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тогда же оппозиционера вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля. Так называемое дело Киров-Леса началось еще в 2009 году. По версии следствия, тогда Алексей Навальный работал на общественных началах советником губернатора Кировской области Никиты Белых и убедил руководство компании «Киров-Лес» заключить невыгодный договор о реализации продукции. В результате этого, как считают следователи, организации был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Эксперты не исключают, что решение предъявить Алексею Навальному обвинение по делу «Киров-Леса» может быть связано также с деятельностью оппозиционера в последнее время. 26 июля в своем блоге оппозиционер опубликовал сообщение, в котором утверждал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин владеет недвижимостью и банковскими счетами в Чехии, а также якобы имеет там вид на жительство. В Следственном комитете эту информацию опровергли, отметив, что в отношении оппозиционера может быть возбуждено уголовное дело еще и за клевету. Об этом пишут средства массовой информации. Вот мнение адвоката Алексея Навального Ольги Михайловой о том, связан ли вызов оппозиционера в Следственный комитет с публикацией об Александре Бастрыкине.
Вы знаете, учитывая, что дело уже достаточно давно тянется, и был уже ряд постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, потом все-таки Следственный комитет решил, что дело должно быть возбуждено. После этого оно год расследовалось, причем достаточно тщательно. По итогам этого расследования было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. И вот буквально прошло совсем мало времени, когда они все-таки решили предъявлять обвинения, как я понимаю, на тех же самых материалах, на которых до этого было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Но в этой связи, конечно, нельзя говорить о том, что это может быть законно и нету никаких еще, наверное, параллельных желаний Следственного комитета именно таким образом сводить счеты с Алексеем Навальным.
Ольга Михайлова также сообщила, что обвинение Алексею Навальному планируют предъявить по 165-й статье Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения». Будет ли следствие добиваться ареста оппозиционера, адвокатам пока неизвестно. Однако Ольга Михайлова поясняет, что такая мера пресечения этой уголовной статьей не предусмотрена.
Даже если следствие пойдет на этот шаг, это, конечно, будет незаконно, потому что эта статья, в принципе, не предполагает никаких арестов. И более того, здесь нет оснований для избрания вообще какой-либо меры пресечения.
В случае, если Алексея Навального признают виновным в причинении ущерба компании «Киров-Лес», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Действия властей в отношении Пусси Райт и Алексея Навального мы обсуждаем с политологом, президентом центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Мне кажется, что властям разыгрывание этой карты с судом над Пусси Райт выгодно. Дело в том, что в оценке этого события произошел раскол между образованной частью общества и необразованной. И те, и другие во многом недовольны режимом Путина. Но вот тут между ними внесен такой раскол. Условно говоря, народ, его неинтеллигентная часть, требует расправы. А интеллигенция, даже та ее часть, которая изначально сам поступок осудила, интеллигенция просит или требует прекратить этот процесс. И это, в общем-то, довольно выгодно Кремлю.
Это рациональный мотив. Но прозвучала некоторое время назад такая остроумная версия, что нынешние российские власти считают, что они действительно являются собой власти от Бога. И опасаются, что молебен, пусть и панк-молебен, может возыметь действие. Вы считаете, возможны ли подобные рациональные мотивы?
Я считаю возможным считать эту версию действительно остроумной. Но там просто никто не верит ни в Бога, ни в черта.
Давайте перейдем к предстоящему предъявлению обвинений Алексею Навальному. Некоторые считают, что это месть главы Следственного комитета за разоблачение Навальным истории с чешским видом на жительство. Другие считают, что за этим есть некое решение власти, насколько это возможно, изолировать Навального или блокировать его деятельность. Каково ваше мнение?
Желание отомстить Навальному, конечно, есть, и не только у Бастрыкина, потому что за последний год Навальный зацепил довольно многих людей из кремлевской верхушки своими разоблачениями. Но я думаю, что они на это все-таки не решатся. А я полагаю, что там есть разные мнения. Кто-то одно советует Путину, кто-то другое. Я вот даже слышал маловероятное, но тоже остроумное предположение, что якобы генеральный прокурор Чайка попросил у Путина разрешения арестовать обоих. Ну, я думаю, что это просто тоже смешной слух. Я думаю, что Путин, а этот вопрос, конечно, Путин будет решать, вернее, решает, решил, наверное, арестовывать или не арестовывать. Путин этот вопрос, я думаю, решил отрицательно, не будут они его брать. Ну, видимо, предъявят обвинение, может быть, возьмут подписку о невыезде. Потому что вот мое твердое мнение, что если они его не арестуют, Навальный когда-нибудь, может быть, станет президентом России. А если они его арестуют, то он точно станет президентом России достаточно скоро. Я думаю, что там тоже есть такие опасения.
В целом, как вы считаете, это манипуляция власти, опасающаяся чего-то по каждому конкретному случаю, или это целая настоящая кампания запугивания оппозиции?
Я думаю, что это кампания запугивания.
Существует версия о том, что в самых верхних эшелонах уже существует раскол по поводу последних событий, касающихся Пуссерайт, касающихся Навального, что часть высшего руководства считает, что вот эти действия неадекватны. То есть нынешние события приводят к некому расколу в руководстве, все более сильному, которое затем может привести к некому дворцовому перевороту. Что вы думаете о таких версиях?
Я думаю, что основной раскол в верхах происходит не по поводу мер по отношению к оппозиции. Я думаю, что там просто Путин, ну, кому-то экономической политикой, кому-то самодурством, кому-то еще чем-то, просто уже надоело. И там в Кремле, в Белом доме, вот в этой верхней сотне путинской олигархии, я думаю, уже большая часть этого окружения хочет от него избавиться. При этом, что касается вопроса о жестких мерах против оппозиции или мягких, я думаю, что это разделение не совпадает с главным разделением. Очень может быть, что часть тех, кто хочет свалить Путина, может быть, наоборот, подталкивают его к репрессиям, к жестким шагам, именно чтобы приблизить его падение.
Это был политолог Владимир Прибыловский. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Казани около 100 человек вышли сегодня на пикет, протестуя против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения на религиозных деятелей Татарстана. В Сибири горят более 23 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка в Томской области, сообщил сегодня МЧС России. В Ингушетии предотвращен взрыв на федеральной трассе «Кавказ». Обезврежено взрывное устройство мощностью в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена на обочине дороги. В Горно-Бадахшанской области Таджикистана после предъявления ультиматума боевикам добровольно сдано всего лишь 8 единиц оружия, передает Этартас со ссылкой на МВД этой страны. Из Сирии поступают сообщения о карательных операциях правительственных войск в провинции Дараа на юге страны. В крупнейшем городе Сирии Алеппо также продолжаются ожесточенные бои. Правительственные силы пытаются вытеснить повстанцев из ряда районов. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни в воскресенье посетил Израиль и встретился с лидерами этого государства. Основной темой переговоров была иранская ядерная проблема. В Афганистане сегодня 8 человек стали жертвами нападений, организованных талибами. Среди погибших глава района Чак, провинции Вардак на востоке страны, Исмаил Вафа. В Румынии сегодня идет голосование на референдуме по вопросу об отставке президента страны Траяна Бесеску. Его обвиняют в превышении полномочий, в частности, при введении мер жесткой бюджетной экономии. На Филиппинах арестован один из основателей экстремистской группировки Абу Саяф, связанной с Аль-Каидой. Это были краткие новости на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Международная политика. На Украине в понедельник, 30 июля, официально стартует парламентская избирательная кампания. Выборы в Верховную Раду состоятся через 3 месяца, 28 октября. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Выборы в Верховную Раду пройдут по смешанной системе. Половину из 450 депутатов изберут по партийным спискам. Еще половину – по мажоритарным округам. Согласно исследованиям социологов, в парламент попадут правящая партия регионов, партия «Батьковщина», а также партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. Кроме того, есть шансы преодолеть установленный 5% барьер у партии Натальи Королевской «Украина вперед» и у праворадикальной свободы Олега Тягнибока. О главных интригах парламентских выборов говорит руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Первая интрига – это все-таки кто выиграет по партийным спискам, власть или оппозиция. Вторая интрига – какие будут результаты в мажоритарных округах, потому что мажоритарщики во многом будут определять конфигурацию парламентского большинства по мажоритарным округам, учитывая, что результаты мажоритарных выборов больше влияют на административный ресурс, власть выиграет. Но отважно, с каким счетом. В случае потери управляемости в стране мажоритарщики будут становиться на сторону сильного и могут примкнуть к оппозиции.
Открытием этих выборов может стать Виталий Кличко. Его партия сейчас на третьем месте, и ее рейтинг, в отличие от других политсил, продолжает расти. Накануне стало известно, что вторым номером предвыборного списка «Вперед, Украина», которую оппозиция называет провластным проектом, станет футболист Андрей Шевченко. На вопрос журналистов, почему он отдал предпочтение именно этой партии, а не «Удару» Кличко, форвард киевского «Динамо» ответил так.
Я принял решение объединиться с партией «Украина вперед», потому что это партия будущего, это партия молодых лидеров. Я очень уважаю Виталика, ценю его вклад как спортсмена, как личность, то, что он сделал для Украины. Я считаю, что два великих спортсмена в одной партии – это будет слишком.
В первый день официального старта избирательной кампании ожидаются съезды регионалов, батьковщины и коммунистов. На форумах их делегаты утвердят кандидатов в депутаты по партийным спискам и мажоритарным округам. Де-факто парламентскую кампанию давно начал украинский президент Виктор Янукович, отправив за решетку самых ярких оппозиционных лидеров – бывшего премьера Юлию Тимошенко и экс-главу МВД Юрия Луценко. Поэтому вполне закономерно, что оппозиция участвует в избирательной гонке под лозунгом «Украина против Януковича».
Это, наверное, единственный лозунг, который может консолидировать всю оппозицию. И на сегодняшний день у нас есть четкое понимание в обществе, что после возврата Конституции 96 года, после административной реформы, у нас очень жесткая централизация власти в руках именно президента. И, в принципе, по большому счету, партия регионов – это просто инструмент в руках у Януковича. Поэтому персонализация парламентских выборов именно на президенте, я думаю, очень выигрышно для оппозиции.
Отмечает руководитель Института публичной политики Виктор Чумак. 16 июля объединенная оппозиция подала иск в высший спецсуд главе государства, обвиняя его в узурпации власти, преследовании политических оппонентов и давлении на средства массовой информации. Если украинский суд откажется рассматривать это дело, оппозиционеры намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни на наступающей неделе завершит свое международное турне поездкой в Польшу. Наблюдатели отмечают, что турне призвано усилить внимание к Ромни как политику мирового уровня в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся 6 ноября. На прошлой неделе Ромни посетил Великобританию, где, однако, его высказывания об уровне готовности страны к Олимпийским играм вызвали язвительную реакцию. В выходные выходные Ромни прибыл в Израиль для переговоров с руководством страны и с высокопоставленными представителями палестинской автономии. Из Израиля Ромни направляется в Польшу. Выезды в зарубежные турне кандидатов в президенты США, видимо, становятся политической традицией. Об этом с американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Как давно кандидаты в президенты Соединенных Штатов стали совершать зарубежные поездки? На этот вопрос ответил американский политолог, научный сотрудник Совета по американской внешней политике Джеймс Робинс. Это относительно новое явление. В 19 веке американские кандидаты в президенты, да и сами президенты, практически не выезжали за границу. Только в 20 веке президенты Соединенных Штатов стали выезжать за рубеж регулярно. А кандидаты в президенты и в 20 веке делали это исключительно редко, разве что была особая причина для этого. Зарубежные турне кандидатов в президенты стали традиционными лишь в последние несколько десятилетий. Делают они это прежде всего, чтобы придать вес своей кандидатуре и выглядеть как президент. Митт Ромни выбрал три страны для своего предвыборного визита – Англию, Израиль и Польшу. По какому принципу кандидат в президенты выбирает ту или иную страну? Все зависит от политической ситуации. Например, Митт Ромни выбрал Англию, потому что, как он предположил, нынешнее консервативное правительство отнесется к нему с симпатией. Польша, видимо, выбрана постольку, поскольку при президенте Обаме возникла напряженность в американо-польских отношениях из-за вопроса о системе противоракетной обороны в Европе и о безопасности Польши. И, наконец, остановка в Израиле, пожалуй, наиболее важная для Ромни, поскольку он постоянно подчеркивает, что решительно поддерживает Израиль. Какую роль зарубежное турне может сыграть в предвыборной борьбе за пост президента Соединенных Штатов? В общем, не очень большую, поскольку внешнеполитические вопросы не так важны в избирательной кампании, как вопросы внутренней политики, то есть экономики, безработицы, социального обеспечения и так далее. Но если взять американцев еврейского происхождения или польского, или тех, кого занимают проблемы внешней политики, то им важно увидеть в кандидате на пост президента человека, который может устанавливать дружеские отношения с главами государств, завоевывать их уважение. Конечно, избрание нового президента зависит от таких факторов, как экономика, как внутреннее положение в стране, а зарубежное турне кандидата в президенты играет больше символическую роль. Когда Барак Обама в 2008 году, будучи кандидатом в президенты, отправился в Берлин и выступил с речью возле Бранденбургских ворот, это тоже носило символический характер. Главная цель таких поездок, повторяю, чтобы кандидат выглядел как президент. Каковы наиболее явные и ключевые различия между президентом Обамой и кандидатом в президенты Ромни в их подходе к проблемам внешней политики? Я думаю, заметнее всего их различия в подходе к ближневосточной проблеме. Митт Ромни занимает более произраильскую позицию и более жесткую в отношении ряда недружественных к Америке стран региона. В то же время Обама и Ромни одинаково решительно настроены на продолжение борьбы с международным терроризмом. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог, научный сотрудник Совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Новости культуры. 1 августа начинается 65-й кинофестиваль в Локарно, один из старейших в мире. Международное жюри в этом году возглавляет тайский кинорежиссер Апичатпонг Вираситакул. А в жюри конкурса дебютов вошел молодой российский кинокритик Борис Нелепо. О программе фестиваля рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Конкурсная программа состоит из фильмов в основном молодых и еще неизвестных режиссеров. Это давняя ориентация фестиваля. Вся конкурсная программа представляет несомненный интерес. Ее делает уже третий год новый директор Оливье Перр. И критики с большим интересом следят за тем, как трансформируется Локарно под кураторством Оливье Перра. Первый год показал, что он стремится к очень радикальным преобразованиям на фестивале. Второй год поставил несколько вопросов. Посмотрим, что будет в этом году. Во всяком случае, здесь явно сделана ставка на новые имена, потому что известных режиссеров таких маститых, как, например, Жан-Клод Бриссо, участвующий с картиной «Девушка ниоткуда», раз-два и общался. В основном это или дебюты, или вторые картины молодых авторов. Но кроме конкурса, здесь существует программа «Пьяцца Гранде», где представлены более известные имена. Например, фильм «Ноу», «Нет», чилийского режиссера Пабло Лорейна, который участвовал в Каннском двухнедельнике режиссеров, теперь он будет показан на «Пьяцца Гранде». Так же, как и фильмы «Наоми Львовские», Стивена Содерберга. Будут также представлены работы членов жюри фестиваля, например, режиссера Наоми Львовски, а возглавляет жюри это Четпонг Зрасетако, знаменитый уже теперь тайский режиссер, победитель Каннского фестиваля, который впервые на моей памяти, во всяком случае, будет возглавлять жюри вот такого крупного фестиваля, как Локарно. Интересно, мне кажется, представляет еще и фильмы Бертрана Бонелло, французского режиссера Ингрид Кавин, об известной немецкой актрисе и певице, которая сама приедет представлять эту картину. Будет новый фильм японки Наоми Каваси и недавно ушедшего из жизни Стивена Двоскина, известного режиссера-авангардиста.
Насколько вот такое жюри может оказать влияние на исход фестиваля, на то, как будет развиваться в дальнейшем фестиваль?
Приглашение Печетпонга, конечно, это некий знаковый жест, лишнее свидетельство того, что Локарно стремится радикализировать формулу фестиваля, который существует с 1946 года, является одним из старейших в мире и несколько раз уже менял свой регламент и ориентиры. Вначале туда приезжало очень много кинозвезд, начиная от легендарной Марлен Дитрих. Потом фестиваль почти совсем отказался от звезд и сосредоточился на пропаганде нового кино и внес очень большой вклад в поддержку, например, чехословацкой новой волны, да и советского молодого кино в 70-е, 80-е, 90-е годы. В последнее время эксперименты тоже продолжаются. И вот, например, в этом году мы видим, что с одной стороны такая радикализация в виде тех авторов, которых я перечислил, с другой стороны будет довольно много звезд, причем звезд, уже относящихся скорее к прошлому кинематографу, чем к сегодняшнему дню, таких как Ален Делон или Арнелло Мути, которые приедут уже как живые легенды и будут также участвовать в фестивале. Среди них Шарлотта Рэмплин, которая получит так называемый Excellence Award, то есть награду за выдающийся вклад в актерское искусство, а приз за вклад в кинематограф, почетный приз «Золотой леопард», будет вручен в этом году Леусу Караксу, французскому режиссеру, который всех потряс фильмом «Холли Моторс» на Каннском фестивале, к сожалению, не получил никаких наград, но, вероятно, вот этот приз за вклад будет достойной компенсации. Караксу никогда не везло в фестивальных турнирах, но все-таки его вклад в кинематограф неоспорим. Приз Рецоника, который присуждается лучшему продюсеру, в этом году получит Арнон Милчан, известный продюсер независимого кино. Следует упомянуть о российском участии в фестивале «Локарно». К сожалению, нет российской картины в главном конкурсе, но зато в параллельном конкурсе, а он тоже чрезвычайно престижен, кинематографисты сегодняшнего дня, будет участвовать фильм под названием «Зима, уходи», снятый в мастерской Марины Разбежкина. Это очень интересная мастерская, которая выпускает экспериментальные документальные фильмы. В данном случае студенты, ученики этой мастерской засняли события, связанные с политической борьбой в России, с выборами, с митингами предвыборными и с протестами массовыми. То есть это как раз то, что сегодня очень многих интересует, это документальные свидетельства, уже как бы как-то художественно оформленные вот этой горячей зимы. Это явно привлечет интерес, и даже на фестивальном сайте кадры из этого фильма занимают почетное место, поскольку это фильм один из самых заметных в программе. И некоторые обвиняют Бешкину, в частности, и ее студентов в том, что они очень негативно показывают Россию, а западные фестивали поддерживают такой взгляд. Но я думаю, что вот эта ситуация, она несколько может сместить эти акценты, потому что здесь речь идет не столько о показе каких-то темных сторон жизни, сколько как раз о попытках обновления страны.
Это был кинокритик Андрей Плахов. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю разговором о спорте. Всю эту неделю продолжаются соревнования на Лондонской Олимпиаде, открывшейся в минувшую пятницу. О наиболее интересных состязаниях рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
С точки зрения сборной России, следующая неделя, как говорится, не очень ей принадлежит, поскольку основные виды, в которых россияне вне конкуренции, например, художественная гимнастика и синхронное плавание, на наступающей неделе еще не начнутся. Но есть вместе с тем виды, в которых прогнозы дать трудно. Плавание у России сейчас не очень хорошая ситуация, но 1-2 медали завоевать могут. Тяжелая атлетика, пока что идут только легкие веса, где Россия не сильна. Фехтование, там тоже сложно предсказывать. Таких успехов, как у сборной Италии в первом виде программы в женской рапире, где весь пьедестал был итальянским, тоже пока предсказывать сложно. Но и велотрек, здесь вообще очень трудно предсказуемый вид спорта, могут медали быть, а может и не быть ни одной. Но вместе с тем есть легкая атлетика на будущей неделе, 2 августа начинаются соревнования у мужчин в прыжках в высоту. И вот в этом виде как раз у России шансы неплохие. Напомню, что Андрей Сильнов, олимпийский чемпион Пекина 2008 года. Также есть очень сильный спортсмен Иван Ухов, который может показывать высокие результаты. И здесь можно вполне рассчитывать на одну из российских медалей. 3 августа в легкой атлетике мужчины соревнуются в толкании ядра, женщина на дистанции 10 тысяч метров. Но здесь, конечно, трудно предсказывать России особенный успех, особенно на старских дистанциях у женщин. Здесь другие лидеры в мировом спорте, как раз спортсменки из Африки, Кения, Эфиопия. Скорее всего, кто-то из них победит. 4 августа спортивная ходьба, тоже российский вид спорта. Школа Виктора Чёгина, знаменитого тренера из Мордовии, воспитала уже множество очень сильных спортсменов, победителей, олимпийских чемпионов. В прыжках в длину у мужчин и на 10-километровой дистанции в беге также у мужчин, пожалуй, россиянам рассчитывать нечего. У женщин зато будет метание диска, семиборье и стометровка. Стометровка, конечно, не российский вид, а в семиборье и в метании диска, я думаю, можно рассчитывать на какую-либо медаль, учитывая неплохие традиции российских спортсменок в этих видах, особенно в метании диска. 4 августа состоится особо важный для России вид медальной программы – женский теннисный финал. Россиянка Мария Шарапова была знаменосцем российской сборной на церемонии открытия, и на нее возлагаются очень большие надежды. Я напомню также, что в Пекине весь пьедестал был российский. Елена Дементьева заняла первое место. И, конечно, повторить этот успех на травяных кортах у Уимблдона вряд ли удастся, но рассчитывать на победу кого-либо из сильных российских теннисисток вполне возможно. И также 4 августа будет вид программы, в которой Россия тоже может рассчитывать на успех. Женщины будут состязаться в стрельбе из винтовки с 3 позиций на дистанции 50 метров. В этом виде программы у России есть олимпийская чемпионка Любовь Галкина. Она выступает в Лондоне. Она, правда, провалила первый вид программы стрельбу из винтовки на 10 метров. Но она сказала, что программа олимпийская для нее не закончена. Она будет рассчитывать на хорошее выступление именно в винтовке с 3 позиций. Именно в этом виде программы. И, наконец, 5 августа у женщин в легкой атлетике тройной прыжок и забег на 400 метров. В обоих видах программы можно рассчитывать на медали для России. Мужчины будут метать молот и бежать на 100 метров и на 3000 метров с препятствиями. В беге ни на одной, ни на другой дистанции, конечно, России особо рассчитывать не на что. А вот в метании молота у России была хорошая школа. В свое время достаточно вспомнить Юрия Седых и Анатолия Бондаренко. Правда, это были советские спортсмены. Ну, в общем, может кто-то из российских метателей молота рассчитывать на успех в этой дисциплине.
Если отвлечься от выступления именно российской команды, какие соревнования на Олимпиаде для вас, спортивного обозревателя «Радио Свобода», представляют наибольший интерес?
Трудно выделить какие-то виды спорта. Футбол не очень интересный, это скорее соревнуются молодежные сборные, и хотя они могут показать яркий футбол именно с точки зрения своего возраста, но, как правило, такого не происходит. Мне интересно очень легкая атлетика и плавание. В плавании американцы сейчас сильны, но китайцы их буквально настигают на всех парах в первый день Олимпиады. 3-1 золотой медали в пользу Китая. Я думаю, что и дальше в олимпийском бассейне будут какие-то очень серьезные схватки. Вообще, выступление сборной Китая пока это для меня, ну, наиболее яркий, что ли, пример, наиболее интересные события. В любых видах спорта китайцы имеют мощную олимпийскую школу, вообще школу подготовки молодых спортсменов на серьезном государственном уровне, а поскольку в Китае государственный уровень управления сочетается с крупным бизнесом, такое сочетание, помноженное на количество атлетов, на отчаянную конкуренцию, когда лидера буквально подпирают 5-6 молодых перспективных атлетов, готовых занять его место, такого в большом спорте, в мировом, пожалуй, что еще не было. Что-то похожее было в Советском Союзе, но Китай эту систему подготовки осовременил и поставил на какой-то высочайший уровень. 51 золотая медаль в Пекине, конечно, можно этот высочайший результат оправдать тем, что домашняя была Олимпиада за сборной Китая. Но вот сейчас второй день игр, а уже 5 медалей у Китая. Конечно, это результаты выдающиеся, и за этим опытом нужно следить особенно внимательно и во всех видах спорта.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 5 августа исполнится 50 лет со дня смерти легендарной американской актрисы, модели и певицы Мэрилин Монро. В обстоятельствах ее смерти, произошедшей в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в ее доме в Лос-Анджелесе, до сих пор нет ясности. Предполагают, что она покончила с собой, приняв огромное количество таблеток. Однако до сих пор имеют хождение и версии ее убийства. В момент смерти Монро было 36 лет. За недолгую жизнь Монро снялась в десятках кинокартин, трижды была замужем в последний раз за знаменитым драматургом Артуром Миллером. Ее имя, слухи прочно связывали с президентом Джоном Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди. Несмотря на грандиозный успех и славу, в последние годы жизни Монро столкнулась с психологическими расстройствами и болезнями. После смерти актрисы ее образ стал одним из ключевых в современном искусстве. Об этом рассказывает Олеся Туркина, петербургский искусствовед, сотрудник отдела новейших течений Русского музея.
Мэрилин Монро не случайно называют иконой стиля. Икона означает образ, который стал узнаваемым. Самым известным образом стала работа Энди Уорхола, которую он сделал через 2 года после гибели Мэрилин Монро в 1964 году. И этот портрет сейчас более известен, чем, скажем, традиционные портреты актрисы. Самая знаменитая сцена из кинофильма «Лихорадка» 1977 года, когда, вы помните, они возвращаются из кино и поднимается юбка. Этот образ был использован на самой первой поп-артистской выставке в Великобритании, которая называлась «This is tomorrow», то есть «Это завтра». Там было 2 таких образа. Один из научно-фантастического фильма «Роберт де Робби» и второй «Мэрилин Монро. Лихорадка» 1977 года. Они стали такими пропилеями, которые приглашали зрителей оказаться в мире завтра. Хотелось бы вспомнить нашего соотечественника, замечательного художника Владислава Мамышева Монро, который в начале 90-х примерил на себя сценический образ Мэрилин Монро и поэтому получил свое имя Монро. Он стал одним из первых в России перформансистов, который вошел в этот образ. Мамышев Монро, как он теперь известен, появлялся в этом образе на улицах, что вызывало невероятную реакцию. Можете себе представить, в конце 80-х, в начале 90-х. Если говорить о последних произведениях, это, конечно, французский художник, вернее, алжирский художник, живущий во Франции, Филипп Парена. Только что состоялась премьера в Базеле. Он показал работу, где он представил, как писали все газеты, призрак Мэрилин Монро. Что это такое? Подробно вы видите комнату. Комнату Мэрилин Монро, которую она снимала в отеле Вольфорд Астория. И вы, собственно говоря, становитесь сами глазами актрисы. Стол, лампа, стены. Потом вы видите письменный стол, и тут рука начинает писать. Вы начинаете читать это письмо, вы слышите голос актрисы, потом зачеркиваются слова, и вдруг вы ощущаете одиночество, пустоту, потерянность. Вы постепенно вживаетесь в этот образ. Это известный эффект кино, когда вы смотрите на что-то глазами героя или героини, вы сами воспринимаете себя как этого героя или героини. И в конце камера отъезжает, вы видите большую механическую руку. То есть художник для того, чтобы зритель мог воплотиться и почувствовать себя на месте актрисы, создал робота. И он также сымитировал с помощью компьютера ее голос. И это создано не для того, чтобы как в Диснейленде вы как бы оказались в виртуальной реальности, а для того, чтобы вы смогли пережить это ощущение и это пространство.
Как вы полагаете, такое широкое использование образа Мэрилин Монро вызвано тем, что она была такой сверхуспешной актрисой, или в этом образе есть что-то еще, что-то связанное с обстоятельствами ее смерти?
Она была не просто красивой. Мэрилин Монро каким-то образом воплотила не просто красоту и не просто сексуальность, она воплотила саму любовь, очень чувственную, очень трагическую и очень хрупкую. И вот этот какой-то предельный момент, наверное, больше всего и привлекал художников. Не только потому привлекла Мэрилин Монро Энди Уорхола, который, как известно, был пропагандистом икон стиля, он обратился и к Жаклин Кеннеди, и к Джону Кеннеди, и к образу Мэрилин Монро, и Элвиса Пресли. Не только поэтому. А мы помним, что, например, у того же Энди Уорхола очень много образов, связанных со смертью. Например, черепа или фотографии автокатастроф. Какая какая-то была граница между любовью, смертью, жизнью. Ощущалось, что она настолько яркая и настолько прекрасная, что в этом мгновении не может продлиться вечно. И, возможно, это то, что связано и с искусством, и свойственно всякому эстетическому опыту. Что-то очень живое и задевающее каждого человека. И удивительно, что камера не только это не убила, а наоборот проявила. Ведь она же была необычайно фотогеничная. Камера не просто ее любила, камера ее обожала. Вы понимали всю ее теплоту, всю ее яркость. Особенно в современном мире, в мире гламура, неподвижности и, в общем-то, смерти, современные модные журналы нам пропагандируют образ не жизни, не любви, а какой-то вечной смерти, замороженные образы. В этом смысле образ Мэрилин Монро всегда был живым. То есть, несмотря на то, что ее 50 лет уже нет с нами, все-таки она живее всех живых и живее всех тех образов, которые мы видим сейчас на страницах журналов и очень часто на экранах кинотеатров.
Петербургский искусствовед Олеся Туркина.
To show that I care, I will write and declare that I'm on the loose, but I'll stay on the square. I'll be lonely. But even though I'm lonely, there'll be no other guy. Though I'll be gone for a while, I know that I'll be smiling when my baby by and by, by with my baby.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Алиной Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 31-й недели 2012 года.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».